Лев Толстой.
Исповедь.
Читает Константин Корольков. Вступление к ненапечатанному сочинению. 1. Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей из детства и во все время моего отрочества и юности. Но когда я в 18 лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили. Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие. Но доверие это было очень шатко. Помню, что когда мне было лет 11, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье как последнюю новинку, объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет, и что все, чему нас учат, одни выдумки. Это было в 1838 году. Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное. Помню еще, что когда старший брат мой, Дмитрий, будучи в университете, вдруг со свойственной его натуре страстностью предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую нравственную жизнь, то мы все, и даже старшие, не переставая, поднимали его насмех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказавшегося брата тем, что и Давид плясал пред ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня. Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так. Люди живут так, как все живут, а все живут на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большей частью противоположных ему. Вероучение не участвует в жизни, и в отношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться, и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним. Вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением. По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если есть различия между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание исповедания православия большую частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большую частью встречались в людях, признающих себя неверующими. В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь. От чиновников требуют свидетельств в бытии и причастии. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру. Так что, как теперь, так и прежде, вероучение, принятое по доверию, поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа. Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет 26 уже он раз на ночлеге во время охоты по старой с детства принятой привычке стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда я скончил и стал ложиться, брат его сказал ему: «А ты еще все делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот 30 лет не молится, не причащается, не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним. Не потому, чтобы он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести. Слово это было указанием на то, что там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их. Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. Эти люди – самые коренные неверующие, потому что если вера для них – средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж, наверное, не вера. Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знаний и жизни растопил искусственное здание, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого. Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других. С той только разницей, что, так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с 16 лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или, скорее, я не отрицал Бога, но какого Бога, я бы не мог сказать. Не отрицал я и Христа, и его учения, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать. Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя, то, что кроме животных инстинктов двигало моею жизнью, единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование, какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно. Я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь. Я старался совершенствовать свою волю, составлял себе правила, которым старался следовать, совершенствовал себя физически, всякими упражнениями, изощряя силу и ловкость, и всякими лишениями, приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, то есть желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, то есть славнее, важнее, богаче других. 2. Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни, и трогательную, и поучительную в эти 10 лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали тоже. Я всею душой желал быть хорошим, но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался высказать то, что составляло самые задушевные мои желания, то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки. А как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Чистолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужней женщиной. «Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut». Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной. Еще другого счастья она желала мне, того, чтобы я был адъютантом и лучше всего у государя. И самого большого счастья того, чтобы я женился на очень богатой девушке и чтобы у меня вследствие этой женитьбы было как можно больше рабов. Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство. Не было преступления, которого бы я не совершал. И за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком. Так я жил 10 лет. В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордость. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того, чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих под видом равнодушия и даже легкой насмешливости те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. Я достигал этого, меня хвалили.